Специальный выпуск.
Вы слушаете Международное французское радио РФИ в студии Анна Строганова.
И Денис Стрелков за режиссерским пультом Бина Исаян.
Ровно 50 лет назад, 25 августа 1968 года, 8 человек вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских танков в Чехословакию. Их звали Вадим Долане, Константин Бабицкий, Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Багарас. Эта демонстрация восьмерых была предельно короткой. Они едва успели сесть на землю и развернуть плакаты с лозунгами, которые были у них с собой, как к ним подбежали сотрудники КГБ в штатском и начали избивать их и вырывать у них плакаты. Никаких архивных съемок этой демонстрации не осталось. У иностранных туристов, которые были в этот момент на Красной площади, засветили пленки. За несколько минут демонстрации ее участники заплатили тюрьмой, ссылкой и принудительным лечением в психиатрических больницах специального типа.
Это специальный эфир, который мы решили провести сегодня в 50-ю годовщину демонстрации восьмерых на Красной площади. Во-первых, потому что это историческое событие, поворотный момент для истории советского диссидентского движения, и эту историю в России, к сожалению, все чаще забывают. Недавно вышел опрос Левада-центра, и что лишь треть россиян помнят вообще о Пражской весне, а среди молодого поколения, которое не участвует активно в политической жизни, помнит, к сожалению, еще меньше. Во-вторых, потому что двое из восьми участников демонстрации, это Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг, пройдя через советскую карательную психиатрию, уехали жить во Францию. Сын Натальи Горбаневской, Ярослав, который сегодня был на Красной площади, долгое время работал в нашей редакции. На этой неделе Баева, Литвинов и Файнберг повторили свою демонстрацию в Праге около места самосожжения чешского студента Яна Палаха. Он совершил самоубийство в 69-м году в январе, чтобы выразить протест против действий Советского Союза.
Ну и сегодня, 50 лет спустя, на Красную площадь пришло около 30 и 50 людьми, и среди них был лишь один участник демонстрации 25 августа 1968 года, Павел Литвинов, он специально приехал в Москву из США, до этого он был в Праге, ну а двое других, доживших до сегодняшнего дня участников этой демонстрации, Виктор Файнберг и Татьяна Баева, в Москву не приехали, Файнбергу не дали визу, ну а Баева об участии, который в демонстрации стал известно гораздо позже, так как наследство. Она сказала, что оказалась на Красной площади случайно, решила не ехать сама.
А остальные участники сегодняшней акции в память о демонстрации 50-летней давности – потомки тех самых восьмерых. Их задерживали сегодня на Красной площади, задержали внучку Натальи Горбаневской, 26-летнюю Анну Красовицкую. Она развернула небольшой плакат «Свободу Олегу Сенцову». Задержали и Владимира Шарова-Делане, двоюродного брата Вадима Долане, самого молодого участника демонстрации 25 августа.
Ему было 35 лет, когда он умер в 83-м году в Париже. Он тоже приехал в Париж после того, как освободился из ссылки. Ну а тогда, когда он участвовал в демонстрации на Красной площади, ему было гораздо меньше. Ему было 20 с чем-то лет. Потому что самой молодой была Татьяна Баева, но поскольку официально она не участвовала в демонстрации.
Да, это вечный спор демонстрации семерых или
восьмерых. Да, самым молодым считался Вадим Долане, которому тоже было, наверное, тогда 22 или 23 года.
Ну и наш корреспондент в Москве Юлия Грицай побывала сегодня на акции, поговорила с ее участниками и выяснила, зачем они вышли на площадь 50 лет спустя.
От нулевого километра до УВД «Китай-город». Сегодня в Москве вспоминали демонстрацию восьмерых. Ровно 50 лет назад 8 диссидентов вышли на Красную площадь с плакатами и лозунгом «За вашу и нашу свободу». Акция против ввода советских войск в Чехословакию продлилась не более 5 минут. Демонстрантов сразу же задержали милиционеры и сотрудники КГБ. Акцию 68-го года также называют демонстрацией семерых. Дело в том, что участники митинга уговорили самую молодую из них, Татьяну Баеву, сказать следователям, что она просто проходила мимо. В результате девушку отпустили. 7 человек на Красной площади – это, по крайней мере, 7 причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских, писали тогда чешские газеты. Люди знали, что обрекают себя на лагеря, но не могли поступить иначе. «Пражская весна» означала, что мифу о постройке царства коммунизма приходит конец, вспоминает Никита Шкловский-Корди, который хорошо знал диссидентов.
Это очень важный момент жизни Советского Союза и России. Но для меня лично это знакомые люди. Я очень хорошо знал Наташу Горбаневскую. Она была ученицей моего отчима, поэта Николая Панченко. А сам я приехал с моими родителями из Коктебеля вечером, в день вторжения, и увидел, что моя бабушка Василиса Георгиевна Шкловская-Корди в чудовищном отчаянии и кричит: «Я не хочу, я не могу быть русской». Это был для этого поколения последний всплеск надежды, что коммунистические мечты могут иметь человеческое лицо. И эти надежды были раздавлены танками.
Сегодня на Красную площадь вышли уже около 50 человек. Часть из них на акцию памяти, а часть на экскурсию, организованную обществом «Мемориал». Экскурсия началась у Воскресенских ворот. Около 30 человек и молодых студентов, и тех, кто были свидетелями Пражской весны, собрались вокруг знака «Нулевой километр». На лицах интерес и беспокойство. Некоторые сравнивают ситуацию середины прошлого века с современной Россией. Например, Ирина Лапшина пришла на Красную площадь потому, что то, что сейчас происходит в стране, вызывает у нее страх.
От мемориала это мой первый раз подобного рода мероприятия. Я приобщилась к ним в этом году, в основном через Сахаровский центр. Вот сейчас доросла до мемориала. В принципе, ситуация такая складывается, что нормальным людям нужно держаться вместе, хотя бы осмотреться, что да как. Потому что текущая ситуация немножко внушает, если не истерику, то уже какую-то слабо начинающуюся панику. Хочется просто лишний раз убедиться, что нормальные люди есть, они здесь, они рядом, просто их иногда не слышно. Пришла услышать.
Второе мероприятие – акция памяти у лобного места, которую организовали родственники демонстрантов. Ровно в 12, когда экскурсия мемориала, прослушав краткую историю митинга, приближается к противоположной стороне Красной площади, у лобного места с цветами выстраиваются дети, внуки и братья тех диссидентов, которые уже ушли из жизни. С ними Павел Литвинов, один из тех, кого здесь арестовали 50 лет назад. Сегодняшняя акция снова не согласована. К руководству Кремля обращались за разрешением возложить цветы, но ответа так и не получили, говорит экскурсовод и представитель мемориала Екатерина Павленко.
Один из друзей мемориала писал коменданту Кремля заявление, просили допустить демонстрантов до лобного места, чтобы возложить цветы просто. Потому что там сейчас из-за Спасской башни все перекрыто, ответа до сих пор нет.
Понемногу акция памяти переросла в пикет. Двоюродный брат участника демонстрации Вадима Дилана и Сергей Шаров Дилана и политик Леонид Гозман попытались развернуть плакат «За вашу и нашу свободу», такой же, как и 50 лет назад. Однако их сразу же задержали. К лобному месту очень быстро и тихо подъехала машина полиции, которая их увезла. Чуть позже за листовку с надписью «Свободу Сенцову» в отделение увели внучку Натальи Горбаневской, Анну Красовицкую. «Это гены», – грустно пошутили в толпе. Павел Литвинов также обратился к собравшимся с надеждой, что украинского режиссера освободят. «Россия должна выйти из Крыма. Россия должна освободить политзаключенных. И тогда у нее будет шанс на свободу», – заявил он.
50 лет со дня нашей демонстрации против советского вторжения в Чехословакию. Один из наших участников, который не был с нами, потому что его арестовали раньше, был Толя Марченко. Толя Марченко умер после голодовки в Чистопольской тюрьме, когда он требовал освобождения всех политзаключенных. Советский лидер, президент Горбачев, у него хватило мужества освободить советских политзаключенных. Мне бы хотелось, чтобы у сегодняшнего лидера России хватило бы мужества сделать, по крайней мере, то, что сделал Горбачев, освободить политзаключенных. И освободить Олега Сенцова, чтобы его запомнили как настоящего мужчину. Не как мужчину с голой грудью на лошади, а как мужчину, который освободил людей, которые в его власти.
Через несколько часов всех задержанных отпустили, составив протоколы. Раз в 5 лет, 25 августа, мы с друзьями навещаем УВД «Китай-город», написал у себя в Фейсбуке Сергей Шаров-Дюлане.
Виктор Файнберг должен был сегодня тоже стоять на Красной площади рядом со своим соратником Павлом Литвиновым. Вместо него на Красной площади сегодня была его дочь Сара.
Виктор Файнберг уехал во Францию в конце 70-х, но он так никогда и не получил французского гражданства. У него до сих пор статус апатрида, и поэтому для того, чтобы поехать в Россию, ему нужна виза, но он так и не смог ее получить. Виктор Исакович сейчас с нами на связи. Виктор, добрый вечер. Видели ли вы, что 3 человек сегодня задержали на Красной площади?
Я хочу по этому поводу сказать, что за полвека огромный прогресс. Никого не побили, не обвинили во всех грехах, не арестовали, только задержали. Это, конечно, смешно, но это очень грустно.
А вам жалко, что вы не смогли сегодня быть там, в Москве? Вы бы хотели быть?
Конечно, мне жалко. Но, с другой стороны, у меня было такое чувство очень, очень горькое, что закрыли, не только закрыли Лобное место, закрыли часть Красной площади, но накануне был там праздник Спасской башни. Писала это Катерина Павленко, что она будет экскурсоводом.
А, Катерина Павленко, которая проводила экскурсию для мемориала сегодня, да? И те, кто пришел сегодня на Красную площадь, родственники участников демонстрации, они пришли как будто бы в рамках этой экскурсии или нет?
Да, вроде это так. Мне звонил Баганцев утром, и он сказал, что они пойдут прямо к Лобному месту, и если их туда не пустят, они рядом с Лобным местом устроят вот эту демонстрацию и так далее. Мне, конечно, было это очень грустно, потому что за полвека, в смысле прав человека, не так уж много изменилось. Некоторые вещи даже еще хуже. Например, вот эти вот агрессии, убийства и так далее. И главное, что эту демонстрацию, конечно, ее фактически нейтрализовали, потому что это не было обычной демонстрацией, где можно всем говорить и так далее, и обо всем говорить. В то время, когда Олег Сенцов «Между жизнью и смертью», когда идет наступление на Украину регулярными войсками и сателлитами местными, и под лозунгами «помощи», или русского мира, так называемого, это, конечно, страшно. Это очень опасно. И прежде всего для жителей России это страшно опасно. Мне было грустно, конечно.
А скажите, пожалуйста, а вот та Россия, какой вы ее покинули в 1973 году, и Россия сегодняшнего дня, чем они, на ваш взгляд, отличаются в плане прав человека, в плане, в принципе, того, как сейчас устроены диссидентские движения, на ваш взгляд?
Я думаю, что они различаются только в форме. Вместо тоталитарного режима – авторитарный режим. Но по своему коварству и жестокости, и цинизму они вряд ли отличаются намного. Вряд ли отличаются. В какой-то степени это даже хуже, потому что раньше все-таки люди просто боялись. А сейчас им удалось внедрить вот эту ментальность, когда людям, собственно, более-менее все равно. Они, каждый думает о себе, или они думают о величии, о силе своей империи и так далее. Где-то это хуже. Вот этот цинизм, конечно, он вызывает жалость и грусть.
Виктор, а скажите, вот 50 лет назад прошла ваша акция, как вы сказали, ситуация в стране, тогда это было СССР, теперь это Россия, не улучшилась, на ваш взгляд. От чего вы, как вам кажется, добились той акции, которую провели в 68 году?
Я думаю, что все-таки это был долг, и он был выполнен. Это был долг напомнить и демонстрации о тех людях, которые не выжили, которые в ней участвовали, которые поддерживали эту демонстрацию. Это была попытка сохранить связь между поколениями, попытка провести вот идеи свободы, достоинства человека, которые были так растоптаны, расстреляны, чтобы их сохранить. И мне очень понравилось, что вышли именно потомки вот этих людей, которые участвовали, которых больше нет на свете. Это преемственность поколений и преемственность свободы, достоинства человека. Вот это они сделали. Они сделали, что могли в этих условиях. И я думаю, что они как-то поддержали надежду у многих. Люди понимали, что несколько человек, вот они говорят, 30 или 50 человек, вряд ли могут что-то изменить. Но то, что вот эта вот борьба осталась за свободу и достоинство человека, и что ее невозможно подавить, эту борьбу. Это было очень важно, конечно.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был Виктор Файнберг, один из участников демонстрации восьмерых на Красной площади 50 лет назад. Ну, а Наталья Горбаневская, которую называют душой этой демонстрации, поэт, составительница знаменитой диссидентской хроники текущих событий, вышла тогда на Красную площадь с трехмесячным сыном Иосифом в коляске. Он стал девятым негласным таким молодым самым молодым участником этой демонстрации. Он умер 29 декабря 2017 года после тяжелой болезни, не дожив до 50 лет. А Наталья Горбаневская умерла уже почти 5 лет назад, 29 ноября 2013 года. Она жила в Париже, мы часто делали с ней интервью. У нас сохранилась эта архивная запись 10-летней давности к 40-летию демонстрации на Красной площади. Это интервью нашего коллеги Дмитрия Гусева. Давайте послушаем.
К моменту вашей демонстрации 25 августа 1968 года, историю которой вы рассказываете в своей книге «Полдень», вы были уже активным противником советского тоталитаризма и активным правозащитником. Вы участвовали, в частности, уже в 1968 году в создании «Хроники текущих событий» самиздатовского органа свободной независимой информации. Вы уже знали, чего стоит этот советский режим и на что он способен. И почему все-таки именно вторжение в Чехословакию в августе 1968 вынудило вас на такой шаг выйти на Красную площадь вместе с вашими товарищами?
Вы знаете, действительно, ведь до того в Москве, начиная с 5 декабря 1965 года, уже был ряд демонстраций протеста. И я ни в одной из них не участвовала, потому что у меня было какое-то ощущение, что для меня вот пойти на площадь – это неестественно. А когда 21 августа рано утром я услышала по радио, что советские войска вошли в Чехословакию, я наоборот почувствовала, что единственно естественным для меня будет такой публичный протест. То есть не в виде письма протеста, не в виде какого-то заявления, а именно выйдя на какое-то, я еще не знала какое, потом это было решено между нами, но на какое-то место, где бы меня увидели. То есть сделать этот демонстративный шаг. А что может быть более демонстративного, чем демонстрация?
Наталья Евгеньевна, вот вы вспоминали позже, что в эти несколько минут, собственно, сколько она длилась, сама манифестация, 5-10 минут, вы вспоминали, что в эти несколько минут вы были счастливы. А с чем еще можно сравнить вот это счастье свободы?
Вы знаете, пожалуй, ни с чем. Это действительно было, вот как сказал Вадим Делане, за 5 минут свободы на Красной площади я был готов расплатиться годами лагеря. Это было такое чувство какой-то невероятной легкости. Весь груз спал с плеч, с сердца, с чего хотите. Более того, я вам скажу, еще когда я шла на площадь, когда я ехала сначала в трамвае с коляской, с ребенком, я уже испытывала такую радость, и мне хотелось всеми с нею поделиться. Мне хотелось этим незнакомым людям в трамвае сказать: «Вы знаете, куда я иду? Вам, наверное, тоже туда хочется идти». Но, конечно, при всем своем простодушии я понимала, что все-таки этого говорить нельзя. И действительно, в этот день преобладала радость, чувство чистой, чувство очищенной совести. Поэтому я часто говорю, что наша демонстрация, для меня, по крайней мере, была актом почти эгоистическим. Я очистила свою совесть. Вся пресса твердила: всенародная поддержка братской помощи. Но весь народ минус один человек, минус восемь человек, минус те десятки человек, о которых мы знаем, что они протестовали, а, наверное, их были не десятки, а, по крайней мере, сотни, это уже не весь народ. Вот это хотела я опровергнуть. Свою непричастность к этому насилию и, может быть, еще важнее, лжи, к этой повальной лжи.
А вот на суде ваши товарищи Лариса Багарас и Павел Литвинов, и Константин Бабицкий, и Вадим Делане, и Владимир Дремлюга, они все отказывались отвечать на один вопрос. Как они узнали о подготовке к демонстрации, кто им об этом сказал? Ну, прокурору, понятно, было важно выяснить ответ на этот вопрос. Он, видимо, надеялся найти признаки какой-то подпольной организации. А вот вам самим было важно, кто кому сказал об этой демонстрации, чья это вообще идея, кто, так сказать, зачинщик?
Вы знаете, эта идея, я пишу об этом в предисловии, в новом предисловии к книге, вышедшей в прошлом году, наконец, в России. Эта идея возникла совершенно независимо у разных людей. Я сидела одна дома и сразу подумала, что надо на демонстрацию. Большинство моих друзей, в том числе несколько будущих участников демонстрации, были в тот день около суда над Анатолием Марченко, и у них возникла эта идея, и поскольку они были вместе, то они этой идеей обменялись. А, например, Виктор Файнберг приехал с той же самой идеей из Ленинграда. Причем ему его ленинградские друзья сказали: «Да ты не думай, там в Москве не такие сумасшедшие, чтобы идти на демонстрацию». Он пришел ко мне, я говорю: «Витя, успокойся, мы как раз такие сумасшедшие и собираемся идти на демонстрацию». Ну, сумасшедшие, разумеется, в кавычках, хотя потом мы с Виктором оба оказались в официальных сумасшедших.
Получилось так, что вы, вот эти 7 человек, спасли фактически честь страны, во всяком случае, вот в глазах чехов и словаков. А как и когда сами чехи и словаки узнали о вот этой вашей акции?
Вы знаете что? Я думаю, что они, во-первых, узнали это из передачи иностранного радио, поскольку я, оставшись на свободе, через несколько дней после демонстрации написала письмо в редакции чехословацких и западных газет и описала ход демонстрации. Так что я думаю, они уже тогда об этом узнали. Я знаю, что осенью 68-го года текст моего письма в переводе на чешский развешивался как листовка в Карловом университете. А когда мы здесь были первый раз, когда нас пригласили в 90-м году, приехали люди из города Градец-Королёве и привезли фотографию, на которой 7 березок, посаженные ими в 68-м году в нашу честь. На фотографии это уже большие деревья.
Наталья Евгеньевна, вот последний вопрос такой. Пока вашу демонстрацию разгоняли, пока секретные сотрудники, люди в штатском, вот искали машины, чтобы вас увезти с Красной площади, с Лобного места, по-моему, вы или Лариса Багарас, да, сказали собравшимся, из которых многие были возмущены вашим поведением, что через 20 лет вам будет стыдно. Вы, кстати, вот угадали, через 20 лет примерно Советский Союз и развалился. А вот стало ли стыдно на самом деле?
Ну, кое-кому, да. Вы знаете, все-таки я сужу, я очень много смотрю интернет, и очень много записей именно такого порядка. Причем это даже записи людей, которые были тогда детьми, или людей, которые вообще родились после 68-го года. И люди действительно пишут стыдно, и я очень, от себя бы я никогда не сказала, мы спасли честь. Но очень многие действительно так говорят. Хотя, конечно, немало и таких, кто на нас нападает и всерьез называет нас сумасшедшими.
Это было интервью с Натальей Горбаневской, а исследователь истории и инакомыслия в СССР, сотрудник мемориала и сын знаменитых диссидентов Юлия Даниэля и Ларисы Багарас тоже был сегодня на Красной площади. На днях, в преддверии 50-й годовщины демонстрации, в которой участвовала его мать, мы записали с Александром Юльевичем интервью и поговорили с ним о том, каким он запомнил 25 августа 68-го года и суд, последовавший после ареста участников демонстрации. Кроме того, поговорили, конечно, и о роли этой демонстрации для правозащитного движения, о том, почему 1968 год стал переломным для правозащитного движения и почему, в отличие от советского, нынешний российский режим не оставляет нам выбора.
Каким вы помните 25 августа 1968 года? Что вы делали в этот день?
Могу точно сказать. В этот день я вернулся из Прибалтики. Я совершенно ничего не знал о планах матери. В 68-м году я окончил школу и поступал в университет. 20-го я уехал в Эстонию по своим делам, связанным с поступлением в университет. Я в Тартусский университет поступал. И вернулся днем, то есть 25 августа, уже после полудня. поехал домой, мать дома не обнаружил, подождал ее немножко, потом стал выяснять, куда она делась. Ну и довольно быстро выяснил у подруги матери, Нины Петровны Лисовской, которая жила недалеко от нас, выяснил о намерении матери, о том, что мать намеревалась пойти на Красную площадь. А к Кикиру я поехал уже узнавать последние новости, как это все проходило. Ну, кое-что узнал, но главное, что я в какой-то момент сообразил, что ее наверняка арестовали. А раз арестовали, то должны обязательно провести обыск в доме. А раз должны провести в доме обыск, а никого нет, то ее привезут на этот обыск. Когда я это сообразил, я схватил такси и поехал обратно домой. И точно угадал, ее действительно привезли на обыск. Так что мы смогли повидаться, пообщаться.
Это был первый для нее арест?
Да.
И как вы его восприняли тогда?
И в общем последний.
Но вы были готовы к нему внутренне, или для вас это все-таки было неожиданностью, то, что ее арестовали?
Нет, но когда я узнал, что она пошла демонстрировать протест против вторжения в Чехословакию на Красную площадь, я четко понимал, что ее арестовали.
Как вы это пережили в 17 лет, то, что мать арестовали?
Ну, как вам сказать? Ну, как-то пережил. У меня уже подобный опыт был. У меня за 3 года до этого арестовали отца. Так что эмоции для меня были не новой.
А если бы вы знали о том, что она идет на демонстрацию заранее, и были бы в Москве в полдень, вы пошли бы тоже на эту демонстрацию?
Не могу вам сказать. Это настолько гипотетический вопрос. Как я могу на него ответить? Могу сказать, что да, я жалел, что меня не было в Москве, что я не знал, и думал, что если бы я был в Москве, я, наверное, пошел бы с матерью. Но это же сослагательное наклонение. Если бы... А как она на самом деле была бы, кто знает. Что сказала бы мать мне на это? Что... настоял ли бы я на своем, если мать сказала бы «нет, не ходи со мной». Не знаю, трудно предположить. Может, я побоялся бы в последний момент, тоже возможно.
Когда читаешь книгу Натальи Горбаневской «Полдень», я просто сейчас ее специально перечитала перед годовщиной, не может не вызывать восхищения то, как Лариса Багарас держится на этом процессе, то, как она парирует, как она отвечает прокурору и судье. Удивительно,
да,
она держится.
Она прекрасна.
Вы помните ее в суде? Да, вам удавалось попадать на заседание?
Да, я был на всех заседаниях, конечно. Я каждый день туда приходил и сидел там с утра до вечера.
И каким вы помните этот процесс, и какой вы помните вашу мать на этом процессе?
Процесс я помню великолепной пьесой. Очень яркой, такой пьесой характера, знаете ли, где каждый подсудимый, все адвокаты, судья, все они играли как бы свои роли, и как бы получился такой блестящий театральный ансамбль. Вот, как замечательную драматургию. Я помню эту пьесу. И удивительным образом все адвокаты соответствовали своим подзащитным. Вот мать была очень похожа на своего адвоката Дину Исаковну Каминскую. Спокойная, логичная, не пафосная. И, конечно, я понимаю, что обвинению с этими двумя дамами, Ларисой Иосифовной и Диной Исаковной, было трудно. После судебного следствия Лариса Иосифовна отказалась от адвоката. Она сказала, что она хочет свою защитительную речь произнести сама. Но она ее произнесла так, как ее произнесла бы Дина Исаковна, безусловно. В ее ключе, в ее стиле, в ее интонациях.
Ее приговорили в октябре 1968 года к 4 годам сибирской ссылки. И
да.
Горбаневская опять же пишет, что у нее самое тяжелое положение было из всех ссыльных, потому что ей было очень тяжело, ей не давали работать на какой-то более легкой работе. Она работала на лесокомбинате. Вы ездили к ней туда, в ссылку в Иркутскую область?
Да, конечно. Ездил не раз. Ну да, в общем, я думаю, что ссылка у нее отняла изрядную часть здоровья и, может быть, сократила жизнь, да. Даже не столько ссылка, может быть, сколько этап. Длинный, месячный, примерно больше, чем месячный этап в Восточную Сибирь. До своей чуны она доехала 31 декабря 1968 года. То есть перед самым Новым годом ее довезли до Чуны и выпустили в Новый год. По закону для человека, приговоренного к ссылке, его срок определяется так. Любой день предварительного заключения, содержание под стражей, засчитывается за 3 дня ссылки. Значит, она провела под стражей, начиная с момента ареста 25 августа и до 31 декабря 4 с небольшим хвостиком месяца. Тем самым к 31 декабря считалось, что она отбыла уже год ссылки. Так что 31 декабря ей оставалось еще 3 года ссылки.
А если говорить о роли этой демонстрации, Горбаневская пишет о том, что вначале диссидентский круг и сочувствующие этому кругу люди говорили о том, что она бессмысленна. Но постепенно их отношение к этому изменилось. Они поняли необходимость демонстрации.
Все немножко сложнее. Все далеко не так просто, по-моему. В том кругу, который позднее стал называться диссидентским, тогда этого слова еще не было. Тогда вот это гражданское протестное движение, которое уже возникло к тому моменту и было на подъеме к августу 1968 года, оно еще не имело своего названия. Слово «диссидент» — это уже слово начала 70-х годов. Так вот, для, так сказать, судеб этого движения, этого типа активности, гражданской протестной активности, конечно, 68-й год имел переломное значение. Это переломный момент в истории того вот протестного гражданского движения, которое стало позже называться правозащитным. Да? Переломный вот в каком смысле. Понимаете, мы, значит, и я, на самом деле, тоже в своих публикациях многих, более ранних, был в плену некоторых формул, выработавшихся в кругу правозащитного движения, в кругу активистов правозащитного движения уже после 68-го года, уже после августа 68-го. То, о чем пишет Наташа Горбаневская, это же не она сама придумала, это великолепно сформулировано в заметке, публицистической заметке самиздатской Анатолия Якобсона, которой она заканчивает свою книгу «Полки». Помните?
Да, о нравственном явлении.
О нравственном сопротивлении, у которого нет политических целей и которое не ждет внешних последствий от своих поступков. То есть, говоря там, не знаю, языком философии, Якобсон не очень любил философию, поэтому он это слово не произнес, об экзистенциальном протесте. Ну, совсем грубо. Та восьмерка, которая выходила на Красную, те 8 человек, которые вышли на Красную площадь, не имели в виду, что их протест заставит Брежнева вывести войска из Чехословакии. Было бы смешно это думать, правда?
Да, но для них это было единственным возможным решением. Они не могли идти.
Да, да, именно так. Но в целом протестное движение 66-68 годов, оно вовсе не было таким аполитичным в смысле равнодушным к перспективам. В субкультуре вот протестующих, которая вырабатывалась тогда же, проблема о том, что будет со страной, дискуссия о том, что будет со страной, куда идет страна, куда идет режим, есть ли возможности его трансформации, есть ли возможности его конца, и обсуждение его истории, это все было актуальными темами. Так же, как, ну и Чехословакия, там Пражская весна этому способствовала, конечно, сильно. Но эти разговоры и эти дискуссии были актуальными. 21 августа эту актуальность сняло. Все же ясно стало и про суть режима, и про перспективы, и про то, что перспектив никаких нет. И, в общем, то движение, которое возникало до августа 68 года, оно не было, конечно, многочисленным. Но оно имело определенную социальную базу, референтную группу, не только в интеллигенции, в населении в целом. К нему относились, многие относились с сочувствием. И если бы ничего не случилось, если бы не случилось августа, я думаю, что многие бы его поддержали, так же, как многие поддержали перестройку, когда она началась. Но вот произошло 21 августа. Стало ясно, что режим совершенно не намерен ни трансформироваться, ни меняться. не кончаться естественной смертью. Ну, о революции никто не думал, все-таки исторический опыт чему-то учит. Мало кто думал, точнее. А, понимаете, 21 августа — это был момент истины для нескольких поколений людей. Все будет так, как было. У этого режима есть один идол, один кумир, одна цель. Это цель самосохранения. И более никакой цели у него нет. Но самосохраняться он готов любой ценой. И так будет всегда. Плевали они на международный резонанс, плевали они на принципы там, международного коммунистического движения и так далее. Декларируемые принципы. У них было только одна, но пламенная страсть. Сохранить власть. И когда публика, сочувственно относившаяся к протестантам, к протестующим, да, поддерживающая их, и негласно продолжавшая их поддерживать и позже, но уже не готовая сама стать в ряды протестующих, понимаете? Когда она это поняла, то кадровый резерв этого протестного движения резко сузился. Дело не в страхе. Дело в бесперспективности. Большинство людей не готово было поступать так, как поступала вот эта восьмерка на Красной площади. Но потому что люди в массе своей не готовы совершать вот такие экзистенциальные поступки. Поступки не ради каких-то конечных результатов, пусть, может быть, не скоро, а ради самовыражения, ради собственной совести. Попросту говоря, людям нужна надежда, чтобы действовать. А надежда не стала. Поэтому то правозащитное диссидентское движение, которое осталось после 21 августа, это сухой остаток того протестного движения, которое было до 21 августа. Это те немногие, которые продолжали протестную деятельность, несмотря на то, что осознавали ее бесперспективность.
И здесь, конечно, напрашиваются параллели с нынешним временем и, может быть, с мартом 2014 года, да, когда тоже...
Да, 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 напрашиваются абсолютно, напрашиваются параллели. Но я не политолог, я не берусь сказать, каковы перспективы. Понимаете, вот тогда, в 68-м, в августе месяце, мы поняли, что советская власть вечна, что на наш век ее точно хватит, а может быть, и на век наших детей и так далее. Оказалось, что это не так. Что вечность укладывается во время жизни одного поколения. А сейчас нам кажется, что путинская власть опирается на сочувствие, на сочувственную поддержку большинства населения. Так ли это, не знаю. Мне трудно судить, я не социолог. Мало того, что я не политолог, я еще не социолог. Но эта поддержка может растаять очень быстро при тех или иных поворотах событий. Понимаете, да, вот нам сейчас кажется, что путинская власть незыблема. Но кто знает, как однажды сказал Андрей Дмитриевич Сахаров в одном из своих интервью, впрочем, это он, кажется, процитировал Карла Маркса, крот историю роет незаметно. Но важно другое. Важно другое. Важно, что сейчас впечатление тоже той же самой незыблемости, той же вечности. Но смотрите, несмотря на это впечатление, впечатление того, что нынешний режим вечен, протестующих много. Их не 8 человек сегодня. Их существенно больше. Что это значит? Может быть, они не разделяют моего мнения, моего ощущения отсутствия просвета, отсутствия надежд в сегодняшней ситуации. А может быть, они научились бороться в отсутствие надежды. Не знаю.
Но идет ли речь тоже здесь о некой нравственной борьбе? Вот для этих людей все равно, и хоть их и больше, немногочисленных, которые выходят сегодня на площадь с одиночными пикетами и так далее.
И одиночными пикетами, и довольно-таки массовыми демонстрациями.
Идет ли речь о вот нравственной борьбе как раз тоже, не политической, а нравственной? Вот за последние, может быть, как раз 4 года, когда люди выходят не против результатов выборов, а в поддержку Олега Сенцова или в поддержку девочек, которых посадили по делу Нового Величия.
Да. Вы знаете, мне кажется, что тут надо говорить и о политической борьбе. Мне кажется, что у многих все-таки есть политические интенции, в отличие от, от периода 68-го года и по началу перестройки. И даже не о нравственном выборе. Просто невозможно не пойти. Понимаете, можно не пойти на демонстрацию, на политическую демонстрацию, которая там выдвигает те или иные политические лозунги. Долой Путина, да, например. Вот можно пойти на эту демонстрацию, а можно не пойти. Как мы в 2011-2013 году, помните, ходили? Ходили или не ходили? Охота была, так ходили. Неохота была, так не ходили. А как не пойти на демонстрацию в поддержку Олега Сенцова? Ну, это просто невозможно. Это просто невозможно. Жуть во мраке. Этот режим просто не поступает с людьми так, что не дает выбора. Как можно не пойти на демонстрацию против пыток во время следствия, политических делах? Во времена диссидентов политических не пытали в брежневские времена. Не пытали. А сейчас пытают. Во времена диссидентов политических специально не убивали, или это было крайне редко. А сейчас убивают. Раньше, вот в советское время, у людей был выбор, был нравственный выбор. Пойти или не пойти. Не пойти было... Возможно было не пойти и оставаться честным человеком, понимаете? Как и Якобсон пишет. Я не говорю, что каждый из нас должен идти на демонстрацию, да? Пишет он. Можно было не ходить на демонстрации, не принимать участие в правозащитном движении и оставаться порядочным человеком. А сейчас у нас нет такого выбора. Сейчас у нас выбор между нравственным и безнравственным. Каким-то образом протестовать против того, что делают с Олегом Сенцовым, все равно же нужно. Понимаете, на улицу или выходить, или публично выступать, или что-то еще. Просто, ну, потому что нормальный человек, не какой-то там особо порядочный, а просто нормальный человек не может выдержать этой мысли.
Это было интервью с Александром Даниэлем, исследователем истории инакомыслия в СССР и сыном участницы демонстрации на Красной площади Ларисы Багарас, сыном другого известного советского диссидента Юлия Даниэля. Ну а мы завершаем этот наш специальный выпуск, посвященный демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Завершаем его песней «Джон Байес Наталья», посвященной Наталье Горбаневской и написанной в 1973 году, когда Горбаневская была в психиатрической больнице тюремного типа.
Спасибо нашему звукорежиссеру Бине Исаян. Спасибо, что слушаете РФИ. Для вас работали сегодня Анна Строганова и Денис Стрелков. Это был наш специальный выпуск. 17:53 в Париже.
They say you are, or just forsaken. Are you still there? Do you still care? Or are you lost forever? I know this song you'll never hear, Natalia Gore. Наталья Горбаневская.
Французская пресса. Инна Ракузина.
Французские газеты продолжают уделять внимание скандальной истории с сексуальными домогательствами двух известных феминисток – итальянской актрисы Асии Ардженто и американского философа Авитал Ронал. Их обвиняют двое молодых людей. Родившееся после потрясшего Голливуд дела Вайнштейна движение «Миту» выйдет из скандала с двумя лидерами – ослабленным или усиленным. На этот вопрос в своем последнем номере пытается ответить «Либерасьон». Может ли феминистка быть агрессивной в сексуальном плане, интересуется издание. Да, может, отвечает профессор Лозаннского университета Элеонор Лепинар. Сексуальное домогательство – это вопрос превышения власти. Каждый находящийся у власти человек, будь то мужчина или женщина, может себе позволить недостойные поступки, подчеркивает профессор Лепинар. Скандальная история, о которой говорят уже 2 недели с двумя известными феминистками, итальянской актрисой и режиссером Асией Ардженто и американским философом Авитал Ронал, которых обвинили в сексуальной агрессии два более молодых человека, не выходит за рамки сказанного профессором Лозаннского университета. Однако автора статьи в «Либерасьон» интересует не столько судьба этих женщин, как влияние, которое окажет этот скандал на движение «Миту». Обвинение против Асии Ардженто ставит вот вопрос, это движение или нет. Пока на этот вопрос журналистке ответить нечего. Но в одном она уверена – антифеминисты торжествуют. И тут же напоминает, что во Франции 96% жертв сексуальной агрессии все-таки женщины. Так почему же тогда столько шума вокруг двух случаев с Ардженто и Ронал? Да именно и потому, что обвинения в сексуальной агрессии против женщины крайне редки. И именно тогда возникает вопрос о превышении власти. Рассматривая эти нетипичные случаи, Соня Фор отмечает, что Асия Ардженто и Авитал Ронал – две женщины, которые как в работе, так и в жизни много сделали для того, чтобы изменить нормы, в частности, в сексе. Асия Ардженто одной из первых публично обвинила всесильного американского продюсера Вайнштейна в сексуальной агрессии, а сегодня ее обвиняют в том, что она заключила финансовый договор с актером Джимми Беннетом, обвинившим ее в сексуальной агрессии в 2013 году, когда ему было 17 лет. Авитал Ронал – авторитетнейшее имя в квир-философии. Она – крупнейший специалист по Хайдеггеру и Жаку Деррида. Журналистка подчеркивает, что Ронал, к тому же, лесбиянка. Бывший студент-гомосексуал обвинил ее в сексуальном домогательстве, что Ронал полностью отрицает. И у Авитал Ронал оказалось большое число защитников. Университет Нью-Йорка, ректорат которого отстранил ее на год от преподавания, завален огромным количеством писем за защиту философа. Что же касается Асии Ардженто и движения «Миту», историк Джон Скотт пояснила, что случай с итальянской актрисой нельзя рассматривать однозначно. Понятно, что движение будет продолжаться, но то, что оно будет укрепляться, у Джон Скотт вызывает сомнения. В сложившейся ситуации сила за обвинителями, подчеркивает историк Джон Скотт. That you and I are still alive and walking around on the face of the earth. Weaver of words, who lives alone in fear and sorrow. Where are the words to set you free? Perhaps tomorrow. Natalia Gorbanevskaya. Inside the ward, naked and cruel, where life is stolen from those who try
to stay alive and not be broken.